позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую пятницу в 20:00. Если вы хотите, чтобы ваше обращение к родным и близким прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы через телеграм-бот «Радио Спутник». Главное – назвать позывной, оставить музыкальную заявку, контактный номер родственника, которому передан привет. И ваше музыкальное послание прозвучит в эфире передачи «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Отгремели последние звонки, и в школах наша необъятная родина уже и День защиты детей отметила, и уже началось официальное лето. А мы продолжаем передавать приветы бойцов из зоны специальной военной операции и продолжаем молиться, чтобы они поскорее вернулись домой и вернулись с победой. Сейчас у нас в эфире звучит привет от бойца в поселок Печенга.
Хочу передать большой привет своей любимой жене Змее, родным и близким, детям, своему родному поселку Печенга, своему лучшему другу Карелу и поставить для него песню группы «Пикник» «От Карелии до Кореи».
От Кореи до Карелии завывают ветры белые, завывают ветры белые, путь дорогу не найти. От Кореи до Карелии сам не ведаю, что делаю, ой, не ведаю, что делаю, меня темного прости. А навстречу, как подобраны, идут хмурые недобрые, идут хмурые недобрые, страшно руку им подать. Не идут, а спотыкаются, не поют, а заикаются, не поют, а заикаются, и видно, скоро пропадает. От Кореи до Карелии.
Это был музыкальный привет от бойца из зоны специальной военной операции. Я надеюсь, что все его родные и близкие услышали его, узнали и послушали с ним вместе песню, которую он любит. Музыка действительно играет колоссальную роль в нашей жизни, в жизни бойцов. Она может собрать все душевные силы в кулак и направить человека совершать невероятные подвиги. И сегодня у нас в гостях нашей программы очень необычный человек Алексей Сергунин, пианист, композитор, лауреат международного конкурса Рахманинова. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы про другую музыку, вы про классическую музыку. Давайте сразу начнем про Донбасс. Как у вас с ним начались отношения?
Отношения у меня, наверное, начались несколько раньше, чем у других, поскольку у меня есть родственники на той стороне, можно сказать. И я был несколько в курсе того, что, так скажем, там происходило, начиная с 2014 года, да, даже раньше. Поэтому, когда наступило 22 февраля, для меня это было, конечно, неожиданностью, но, наверное, я был, в отличие от остальных моих коллег, подготовлен к этому. Что касается Донбасса, я был там вместе с моим другом Петром Лунстромом. Мы посетили детскую музыкальную школу искусств в городе Волноваха.
Это вот сразу после того, я прям отдельно про Волноваха хотела с вами поговорить, поделиться как-то впечатлениями, потому что, конечно, вообще сразу после того, как город освободили, да, вы туда поехали, это особая история. Но давайте в историческом периоде немножко останемся до вот там 14-й год, чтобы вы с нами поделились теми эмоциями, ощущениями, теми смыслами, которые захватили вас, чтобы написать музыку.
Вы имеете в виду, наверное, концерт-симфонию и то, над чем сейчас я работаю, да? Вот именно последнее сочинение. Наверное, фортепианный концерт, который на конкурсе Рахманинова я сыграл, и, в общем-то, он представляет собой такую мини-антологию русской музыки, да. Это, наверное, первое сочинение, которое я писал совершенно в стол, не готовя его, конечно, ни к какому конкурсу. И оно, в общем-то, насквозь создано из, можно сказать, из шаблонов, из алгоритмов русской музыкальной культуры, которые я очень бережно собирал, оглядываясь на наши великие традиции – Римского-Корского, Мусоргского, Рахманинова, Чайковского. И пытался вот выделить Это ДНК, если можно так сказать, музыкальная.
Музыкальная русская ДНК, ничего себе.
И также я вдохновлялся идеей Кончаловского. Он как-то обронил фразу, что вот было бы неплохо нам всем, знаете, с вами собраться и поговорить о том, что хорошо, что плохо, что является причиной наших неудач и причиной наших успехов. Разобрать это детально, взять самое лучшее и куда-нибудь убрать все, что нам, в общем-то, мешает развиваться, что является, может быть, и чертами нашего характера, нашей души, но, к сожалению, нас тормозит. И, вдохновляясь этими словами, в общем-то, я и сочинил этот фортепианный концерт.
А давайте мы прямо его сейчас послушаем, чтобы вот далеко не ходить, потому что я сейчас, наверное, немножко процитирую своих коллег, с которыми вы уже общались на нашем радио, но говорить о музыке, которую можно послушать, дело такое. Давайте послушаем, но не просто так послушаем, а у вас же наверняка есть знакомые бойцы, есть люди, которым вы хотите передать привет туда, в зону проведения специальной военной операции. Вот кому бы вы хотели передать привет?
В первую очередь я бы хотел передать привет личному составу батальона «Илья Муромец», который мы посещали с Петром Лунстромом и для которого мы играли произведения, в том числе Рахманинова, вместе с Петей. И также я хочу поблагодарить, передать привет и поклон товарищу полковнику с позывным «Японец».
Для полковника с позывным «Японец» и всему личному составу батальона «Илья Муромец» звучит концерт «Симфония к русскому Донбассу». Я вот уже не первый раз слушаю и опять ловлю себя на тех же самых эмоциях. Все-таки, когда начинаются какие-то такие, ну, знаковые события в истории нашей страны, я уверена, что в историях других жителей других стран это работает примерно так же, когда начинается какое-то время великих перемен, вибрация меняется, воздух по-другому пахнет. И вот творцы эти перемены чувствуют первее всех, ближе всех. У них начинается творческое волнение, творческий вот этот вот... Вы почувствовали это? И когда вы это почувствовали?
Вы знаете, это может быть очень странным, но ровно за двое суток до начала проведения специальной военной операции я зачем-то выложил в Facebook, прости господи, кантату Александра Невского.
Это запрещено.
Кантату Александра Невского. Ровно за два дня у меня было такое внутреннее взвинченное состояние, которое я не мог себе никак объяснить. И, вы знаете, это действительно так бывает.
Вот эти вот, да, ощущения. А только у себя вы это, ну, увидели? Или вы как-то с коллегами обменивались? Потому что же, на мой взгляд, очень много эмоциональных реакций в творческой среде было, да, особенно среди тех, кто, например, уехал, принял решение уехать. Это люди, которые тоже на волне высокого, да, им можно отказать в патриотизме, но им нельзя отказать в таланте. И они тоже чувствуют эти вибрации, тоже чувствуют эти колоссальные изменения. И вот на волне вот этого вот своего творческого состояния они там принимают решения какие-то такие. Вот это было в среде творцов?
Вы знаете, это, конечно, было в среде, но это большей частью, конечно, в интернет-среде в первую очередь. Ну, я думаю, что это все знают. И так это прекрасно было видно тогда. Вы знаете, мы, когда говорим о культуре, мне кажется, что, особенно если мы говорим об академической культуре, нужно понимать и, наверное, сразу, может быть, проговорить ее роль.
Эта музыка было бы очень здорово.
Может быть, не очень понятна большинству людей. Она может не достичь широчайшего охвата. Хотя, конечно, я думаю, о Тарковском многие знают, но почему-то я не уверен, что все смотрели его фильмы. В том числе то же самое касается симфонии Шостаковича, Чайковского и так далее. Что касается роли классической музыки и музыки высоких достижений, так сказать. Мне кажется, что, во-первых, она, как и любой мастер, который создает эту музыку, преследует всего две цели. Первая цель — это создать совершенный предмет. Прекрасный предмет. И вторая задача — это установить связь с трансцендентным, с божественным, можно сказать. И я думаю, что эти две вещи и как раз являются отличительными чертами мастеров. Мастера всегда, во все времена, создавали высшие достижения в искусстве. И именно мастера сохраняли историческую память.
Вот как вы считаете, такое искусство в состоянии на невербальном уровне передать смыслы? Да, например, там война, ну, это же довольно, с одной стороны, это трагедия, с другой стороны, это подвиг, это победы, это героизм, и это совершенно разные состояния, совершенно разные настроения. Вот мастер, если я правильно использую терминологию, могу спутаться, он ставит перед собой такую задачу, чтобы, обходя слова, которые часто нас ограничивают, найти вот этот вот доступ в душу туда прям напрямую.
Именно так. Именно этим мастер и занимается. И еще мастер занимается одной важной вещью, о которой я хотел бы сказать. Дело в том, что любое искусство в себе содержит определенные черты, мимические буквально, да? И эта мимика искусства, она является индикатором доминирования той или иной цивилизации. Это очень важный момент.
Ого!
Я думаю, что это может быть легче сделать профессионалам, если они анализируют, разбирают какой-то фрагмент музыкального сочинения, несколько сложнее сделать публике. В любом случае, вы можете заметить, что сейчас в культурном медиаполе, можно сказать, все еще доминируют элементы проамериканские. В музыке, я имею в виду.
Ну, давайте так, прозападные,
прозападные
вообще, да?
Вообще
западные ценности.
Да. Даже не ценности, а способы мышления музыкального, фразы, мотивы, способ развития материала музыкального, минимализм.
Как будто бы вы сейчас говорите про инструменты.
Про инструменты.
Да. А содержательно-то тоже, в общем-то, нарративы еще продолжают быть прозападные, если говорить про тот тип творчества, где имеет место артикуляция, да?
Да.
А все-таки возвращаясь к нам туда, в зону специальной военной операции в том числе, когда вы как мастер играете для них свое произведение, вы в глазах видите, что они слышат вас, то, что вы хотели сказать?
Свои произведения я не играл для бойцов, но я играл их для детей, которые учатся в музыкальной школе в Волновахе. Ну, хотя там присутствовали некоторые бойцы, они были среди публики тоже. Да, в этом случае, ну, среди тех, кого я видел, конечно, я вижу этот отклик. Вы знаете, для меня было откровением, когда мы играли в части для бойцов. Я исполнил там этюд Скрябина до дисминорной. Это очень сложная музыка, на мой взгляд, для понимания. Хотя она тонально, там все равно пока еще у Скрябина есть мелодия, там есть ясная гармония. Там, конечно, были и популярные музыки. Ну, например, «17 мгновений весны», какие-то вещи. Но меня поразило как раз-таки то, что именно произведение Скрябина вызвало наибольший отклик. И я понял, что язык, на самом деле, вот в таких ситуациях, перестает быть преградой.
Резонирует. Просто, да, есть общее, и прям очень, очень понятно.
И
да.
Я понял, почему Скрябин. Потому что там же космология в чистом виде. Там просто вселенная, это не про людей. То есть вселенные разрушаются и создаются в этой музыке. И это им понятно. И меня это больше всего поразило, потому что...
Воин Демиург?
Конечно. Именно так.
Давайте послушаем еще один музыкальный привет от наших демиургов, от наших бойцов из зоны специальной военной операции.
Передаю привет городу Котласу и всем своим друзьям. Ждите с победой.
Алексей, скажите, пожалуйста, для бойца нашего, который сейчас передает привет своему родному городу, какую музыку вы бы хотели, чтобы он услышал? И его город.
Я бы хотел, чтобы он услышал этюд-картину Рахманинова «Ре-мажор».
Это был этюд-картина Рахманинова «Ре-мажор» для бойца из зоны специальной военной операции его родного города и его друзей. Мы продолжаем разговор. У нас сегодня удивительно творческая беседа с Алексеем Сергуниным, пианистом, композитором и лауреатом международного конкурса Рахманинова. Алексей, скажите, пожалуйста, вот очень много говорят про культуру отмены. Русской культуры. Прошу прощения за тавтологию, по-другому сформулировать не могу. Можно ли отменить вообще какую-то культуру? Есть ли такие прецеденты? Я просто считаю, что культура некая, это мета-сущность, она состоит из очень много чего, и с этим сделать невозможно, но все-таки риторика такая есть. И попытки как будто бы отказаться от тех достижений невероятных в сфере культуры, которые были у нашей страны на протяжении веков. Как вы видите этот процесс, происходит ли он на самом деле, и ну, возможно ли отменить культуру?
Я думаю, что в нынешнее время культуру отменить невозможно по причине наличия интернета, как минимум. То есть технически, наверное, можно попытаться поставить некоторые заслоны, но если мы говорим об отмене русской культуры, это же происходило где-то, наверное, на второй, на третий месяц военной операции, если я не ошибаюсь, звучали такие разговоры. Я как раз на этот случай написал «Скерцо в русском стиле», произведение на конкурс имени Рахманинова. Я был настолько под впечатлением и настолько шокирован вот событиями, тем, что мне коллеги писали в целом, вот из-за рубежа в том числе.
А была такая обратная связь, да?
Конечно.
Ну, то есть да. Вы столкнулись на личном
Я опыте. Столкнулся лично с волной хейта.
Да вы что, и когда у вас вышло произведение, наверное, это просто было еще и усилено. Это же позиция, да?
Да, конечно.
Вы, конечно, ну, выражаете позицию.
Конечно.
Сидя здесь, разговаривая, мы выражаем позицию. Написав произведение, вы выражаете позицию.
Да. «Скерцо в русском стиле» — это как раз выражение позиции. И причем не обдуманное, а, конечно же, импульсивное. И, может быть, этим и ценно. Даром, что оно было сделано, кстати, в отличие от концерта, который был исполнен на конкурсе имени Рахманинова. «Скерцо в русском стиле» тоже было сделано для конкурса имени Рахманинова, но специально. Поскольку я сочинил его, наверное, за 3-4 дня буквально, то, я думаю, там очень много слышно. Там просто один металл. Угу. Просто металлические звуки везде вокруг. И там, конечно же, огромные отсылки к искусству Шостаковича в том числе.
Вы выразили позицию, вас захитили, признали, наверное, в какой-то части культурной этой международной среды персоной нон-грата, и все-таки можно ли отменить русскую культуру. Ее можно разлюбить, наверное, заставить ее не любить. Но условно, я могу очень сильно не любить Ми-6, но разлюбить Шекспира я в связи с этим не могу. Ну, как бы у меня не получится.
Да. Отменить русскую культуру, полагаю, что без вариантов. Это невозможно, это не нужно. Меня очень радует, что в конце концов мы все-таки здравомыслящие люди. Мы Сейлинджера не отменяем, Шекспира не отменяем. Так что это правильный подход, конечно.
Как представитель вот этой культурной среды, культурной элиты, да, вы видите, что наши уехавшие артисты, наши разного типа рода исполнители, они формируют некую свою культурную страту, да, за рубежом со своими ценностями. Они там тоже рождают произведения культуры, которые несут смыслы. Довольно негативные смыслы, резкие смыслы. Вопрос: вы ждете этого столкновения культур? Или вы думаете, что это все канет в лету, и оно как бы...
Вы меня простите, но я некоторые достижения некоторых коллег культуры не могу посчитать. Изначально таковыми не считал. Мне кажется, что все-таки вот то, о чем вы говорили, что Шекспир, да, это культура. Но новодел, который во многом оглядывается на прозападные лекала, не может быть культура, это все равно дубль.
То есть это просто попытка попасть в тренд.
Я полагаю, что это уже некая такая очень тонкая связь возникла, наверное, у тех людей, которые пользуются такими шаблонами культурными, да, западными, вот с той культурой. Но я думаю, что они ее не смогут передать, потому что, чтобы быть действительно великим сыном любой культуры, вообще любой, не обязательно западной, нужно родиться там. И я полагаю, что правильнее всего, конечно, делать все на основе того материала и той культуры, в которой ты вырос. Потому что это, конечно же, логично. Ну, то есть это как негр на балалайке. Это же, наверное, странно. Для нас это будет как диковинка. Вот я думаю, что там также, когда...
Наверное,
человек...
может освоить вопрос на каком уровне. Давайте вернемся в Волноваху. У нас не так много времени осталось, а мне очень хочется поговорить про этот концерт для детей, который вы сыграли. Почему вы туда поехали? Вы знаете, такое банальное. Просто было ли вам страшно? Я его задаю немножко под другим углом. Не было ли вам страшно, там, что с вами что-то случится? А все-таки, вот, мне кажется, посмотреть в глаза детей, которые прожили, пережили войну, и вот они сейчас на тебя смотрят, это страшно.
Ну, дети вообще герои. потому что они это пережили все фантастически. Эта же школа была полностью разрушена и затем построена Российской Федерацией. Там замечательный новый рояль привезли. Это великолепная школа, не побоюсь этого слова, на уровне Гнесинской по своему внешнему виду, по начинке. Поэтому, конечно, они мое сердце покорили, безусловно. Внутри школы мне не было страшно. Совсем нет.
О чем они говорят? О чем мечтают? Каким видят будущее?
Ребята все настроены на развитие, саморазвитие, на переезд в Москву.
Какие-нибудь истории рассказывали?
Нет, никакие истории не рассказывали. Я думаю, что они и так травмированы во многом. Поэтому вспоминать это нет никакого смысла. И напоминать им со своей стороны я тоже не считаю нужным.
Конечно, да.
Вот, собственно, по этой причине вот концерт симфония «Русскому Донбассу», которую я пишу, она, в общем-то, и сделана так, что там не только война. Там есть посвящение шахтерам в первой части. Там есть историческое событие.
Посвящение шахтерам?
Да.
Это вот туда, в мирный Донбасс,
мирный,
да?
Мирный Донбасс, правильно. Все начинается с мирного Донбасса.
Это хорошее.
Потом война, потом мой друг Петр Лунстром. Есть отдельная часть ему, посвященная событиям.
Мы ждем Петра в эфире тоже в ближайшее время. Так что оттуда тоже зайдем к этой части разговора. И победа там тоже есть.
Конечно.
Когда можно будет услышать?
Я думаю, что за лето я ее полностью закончу, и, вероятнее всего, ее можно будет услышать на Донбасском экспрессе. Пока предварительно будем планировать так.
Мы будем очень ждать. Давайте еще один музыкальный привет послушаем для мамы и дочки из зоны специальной военной операции. Слушаем.
Передаю привет своей маме Светлане из города Иваново и своей дочке Ане. Я вас очень сильно люблю. Передаю вам большой привет. И для вас хочу попросить, чтобы исполнили песню, которую мы очень любим, Григория Лепса, на свое усмотрение. Целую вас, обнимаю.
Кто поверит, я и сам не верю, то ли на счастье, то ли на беду. У меня 7 пятниц на неделе и 13 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан. В общем, я счастливый, вот и все. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет уж 100. Я счастливый, я не вру. Так счастливым и уйду. Я счастливый, как никто. Я счастливый лет на 100. Я счастливый, я не лгу. Так счастливым и уйду.
Я счастливый. Я очень верю, что и мама, и дочка услышали сейчас своего любимого сына, папу, и в этот момент почувствовали с ним единение вокруг музыки. Музыка, конечно, как то, вот с чего мы начали, да, музыка создает это единство, пространство, когда совершенно неважно, где ты находишься, совершенно неважно, что, но мы вместе когда-то это слушали, нам вместе в этот момент было вот это вот невербальное общее сообщение, и потом мы, да, можем оказаться очень далеко друг от друга, но все равно будем чувствовать и переживать эти эмоции. И в этом смысле классическая музыка рождает, конечно, колоссальные внутренние переживания. Я очень люблю с мужем ходить на такого рода культурные мероприятия. Я не могу сказать прям только концерты, тут много разного творчества, но это вот такие, знаете, тонкие вещи, которые внутрь тебя, они становятся частью тебя. Ну, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Как мастеру, который в нашу душу закладывает какие-то хорошие, свои добрые, честные, глубокие смыслы. Это была передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую пятницу в 20.00. Сегодня у нас в гостях был Алексей Сергунин, пианист и композитор, лауреат международного конкурса Рахманинова.
«Позывной спутник» на волнах полевой почты.